В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Эту передачу также можно смотреть на телеканале «Настоящее время». Центральный банк России сегодня отозвал лицензию у банка «Югра». Этот банк до недавнего времени входил в топ-30 крупнейших по размеру активов российских банков. Это событие, его возможные последствия как для вкладчиков, так и для российского банковского сектора обсуждаем с гостями в студии «Радио Свобода». Это финансовый омбудсмен Павел Медведев и управляющий Федерального общественного государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиуллин. А на видеосвязи с нами президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян. В Центробанке пояснили, что решение о подзыве лицензии у банка «Югра» принято в связи с утратой банком капитала. При этом агентство по страхованию вкладов оценило потенциальный объем выплат вкладчикам банка без малого в 170 миллиардов рублей. Коротко о том, как развивались события. 10 июля Центробанк ввел в банк «Югра» временную администрацию и наложил мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка из-за его неустойчивого финансового положения. В начале прошлой недели акционеры «Югры» предложили провести санацию банка за их счет. Однако Центробанк посчитал спасение банка бесперспективным. 19 июля в ситуацию вмешалась Генеральная прокуратура, которая потребовала отменить введенный в банке мораторий, снять с агентства по страхованию вкладов функции временной администрации «Югры» и вместе с этим не начинать выплату страхового возмещения вкладчикам. Требования Генпрокуратуры выполнены не были. 20 июля банки и агенты начали выплачивать вкладчикам страховые возмещения. Ну, собственно, а сегодня, 28 июля, уже отозвали лицензию у этого банка «Югра». Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, было ли это решение поспешным? Ведь временную администрацию, временное управление вводили на полгода. Неужели за эти полгода нельзя было что-то решить и не ликвидировать этот банк, Павел Алексеевич?
Ну, наверное, можно было бы решить и быстрее, если бы собственники не словами пытались докапитализировать банк, а деньгами. А ситуация-то напрягалась очень долго. Я смотрел баланс банка. С 1 января 2016 года до середины 2017 года банк потерял в виде убытков больше 50 миллиардов рублей, а на 1 января 2016 года его капитал был 62 миллиарда. То есть потери относительно капитала были катастрофическими. Собственники немножко добавили денег банку, но такое впечатление, что они добавляли деньги в дырявое корыто, потому что не было проанализирована ситуация с потерями. Отчего такие грандиозные потери? Почему такие убытки у банка? Что он делал не так?
Это вот выяснилось только сейчас, когда отозвали лицензию.
Нет.
Во всяком случае, в пресс-релизе причины названы.
Балансы и вообще многие разные документы банков, подготовленные банком, а не Центральным банком и не прокуратурой, публикуются на сайте Центрального банка. Значит, можно было посмотреть, что было с банком на 31 декабря 2016 года. Он потерял 32 миллиарда в виде убытков. Можно было посмотреть, что было на середину 2017 года. Он еще 16 с лишним миллиардов потерял. То есть болезнь старая и нелеченная. Ее пытались заговорами лечить, но это никуда не годится, потому что банк совершенно особое учреждение, от его здоровья зависит благополучие очень многих людей, и ничего не было сделано, чтобы банк спасти.
Да, ну и вот это как раз отмечается и в этом пресс-релизе Центрального банка России, который сегодня пояснил свое решение. В частности, там написано, что банк «Югра», их бизнес-модель основывалась на финансировании бизнес-проектов, связанных с бенефициарами кредитной организации за счет привлечения денежных средств физических лиц посредством выдачи кредитов компаниям, масштабы деятельности которых не соответствовали объему полученных кредитов. И кроме этого, кредитная организация фактически не осуществляла сколько-нибудь значимых объемов кредитования физических лиц, а также юридических лиц, которые не связаны с собственниками банка. Получается, что по мнению Центрального банка на протяжении какого-то продолжительного времени банк Югра существовал, собственно, для своих владельцев, для своего руководства, а от этого могли серьезно пострадать вкладчики. Кстати, 170 миллиардов рублей должны выплатить вкладчикам. Все в порядке, все обойдется, им не стоит слишком переживать в истории с банком Югра.
Полагаю, что все будет исключительно хорошо. И ведь агентство по страхованию вкладов еще ни разу не давало осечки. А мы уже за долгое время видим, по-моему, 404-й страховой случай, и агентство показывает свою работу очень хорошо. И даже в этом случае, а он непростой, на самом деле это крупнейший страховой случай, такое серьезное испытание для системы. Агентство по страхованию вкладов показало себя на очень высоком профессиональном уровне, и, в общем-то, слаженная работа показала, что мы не увидели каких-то иных негативных последствий, но вот такой неблагоприятной ситуации в этом банке.
То есть не будет тысяч обманутых вкладчиков, как бывало не раз в истории российской. Здесь всем все выплатят и вернут.
Уже можно в настоящем времени говорить. Насколько я понимаю, к сегодняшнему вечеру выплачена большая часть из этих 170 миллиардов, и ни одной жалобы на то, что чьих-то данных нету в компьютере, не было.
Угу. То есть пока повезло, можно сказать, вкладчикам Югры.
Везение – это относительный термин. Я бы сказал, что это просто профессиональная работа Банка России и Агентства по страхованию вкладов.
С нами на видеосвязи президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян. И к вам с вопросом, Горегин Ашотович, скажите, пожалуйста, а вообще история с банком Югра – это что-то из ряда вон выходящее или нет? Потому что вот сейчас в сети очень активно обсуждают сам факт того, что лицензию отзывают у банка российского, который входит в топ-30 крупнейших российских банков. И многие считают, что это такой тревожный звоночек, и вкладчикам нужно как-то уже предпринимать какие-то меры для своей защиты. И вообще, может быть, и вся банковская система в России сейчас находится в довольно шатком положении.
Нет, я не соглашусь с таким подозрением, что вся банковская система находится в довольно шатком положении. Это очень печальный прецедент, но он не первый. И в этом смысле я думаю, что по прошествии какого-то времени люди вот это возбужденное состояние свое, так скажем, погасят. Но, конечно, является очень этот фактор, действительно ли там шло кредитование именно собственников банка, потому что на это Центральный банк обращает особое внимание, и это понятно. Почему? Потому что если привлекаются большие средства с рынка, особенно средства вкладчиков, а потом вкладываются в бизнес аффилированных структур, то, конечно, это высокие риски, тем более, что Центральный банк на это особый упор делает уже последние годы, если не сказать даже многие годы. По крайней мере, последние несколько лет он особый упор делает на недопустимость. То есть при таком, причем последовательном и жестком подходе, который Центральный банк в этом вопросе проявляет, уже пора всем участникам понять, что это не шутки, это не просто там какие-то пустые предупреждения, что за этим Центральный банк действует однозначным образом. Другое дело, что я так понимаю, что банк этот вопрос собирается и, кажется, подал в суд и оспаривает правомерность применяемых мер. Ну, тут ничего против сказать нельзя. Суд имеет право, суд – это конечная инстанция. И надо понять, в какой степени, как далеко зашел банк. Особенно помните, что как раз вопросы, связанные с противоречиями между Центральным банком и прокуратурой, были связаны с тем, что банк имеет еще и забалансовые счета. Вот сейчас вроде как все-таки за балансовыми счетами, а за балансовых счетах никто не говорит. Тут принципиально важно узнать, были какие-то нарушения вот такого рода, потому что за балансовые счета это просто безобразие, это просто чистая уголовщина. А если их нет, если есть избыточное кредитование аффилированных структур, это такой вопрос, который и в другой плоскости, в плоскости нарушения нормативов. И, безусловно, здесь надо посмотреть степень, точнее так, стоимость активов банка, потому что стоимость активов банка тоже по-разному можно оценивать. Если он утратил капитал, вообще, когда капитал падает ниже, достаточность капитала ниже 2%, то Центральный банк просто обязан отзывать лицензию. Он не просто право имеет, а он обязан. Если он утратил капитал, то, конечно, надо этот остаток средств обеспечить выплату кредиторам, чтобы не только 1 400 000 получили вкладчики, но и у тех, у кого больше 1 400 000, и у тех юридических лиц, у которых есть счета, чтобы они тоже были бы удовлетворены в достаточном объеме. Вот это серьезная проблема, потому что система страхования, я согласен с коллегами, работает бесперебойно, как часы, но вот система обеспечения клиентов банков, которые имеют остатки на счетах, она является очень серьезной проблемой, когда рушится банк, тем более такого масштаба.
Я правильно поняла вас? Вот история с банком Югра не отражается на деятельности других российских банков. Это не повлечет за собой эффекта домино, и, в принципе, это вот только результат, ну, такой, скажем, недальновидной, что ли, деятельности руководства конкретного банка.
Деятельность падения любого банка, даже меньшего масштаба, конечно же, очень негативно отражается в целом на авторитете, на репутации нашей банковской системы, в том числе и на его клиентах, которые потом, оставаясь контрагентами своих клиентов в других банках. Тут не принцип домино, но то, что эффект инфицированности и соответствующего вируса негативного распространяется, этот вирус, конечно, есть. Но это не означает, что это может каким-то образом на саму систему повлиять. Нет, вопрос не в системе. Вопрос конкретно в этом банке, в его клиентах и в контрагентах его клиентов. Потому что любое такое падение влечет за собой последствия для клиентуры и для последующих, значит, связанных с ним лиц. Так что ничего хорошего в этом нет, но и ничего смертельного не может быть. Проблема только в том, чтобы до конца разобраться, на каком этапе появилось, кто несет ответственность, какова степень ответственности каждого из не только участников рынка, но и из тех, кто должен был наблюдать и на ранней стадии эти проблемы выявлять. И почему вдруг они сразу вот так вот в большом объеме выявились неожиданно, а как очередной раз.
Да, кстати, вот о наблюдении и выявлении. Насколько я поняла, опять же, из того пресс-релиза Центрального банка России, они только в 2017 году, по-моему, не менее 6 раз обращались в Генеральную прокуратуру и 2 раза в Росфинмониторинг обращали внимание на деятельность руководства банка. Но ни прокуратура, ни Росфинмониторинг как-то вот особенного внимания на это не обращали. Можно ли из этого делать какие-то выводы о коррупционной составляющей в деятельности этого банка? Или просто сейчас складывается такое впечатление, что Генпрокуратура занята какими-то другими совершенно вещами, борьбой с экстремизмом, с терроризмом, а не тем, что происходит в российской банковской системе?
Вы знаете, то, что вы говорите, действительно неприятно. Но 5 лет тому назад было заметно хуже. За последние 5 лет правоохранительные органы в большей мере научились реагировать адекватным образом на просьбы Центрального банка там, или Агентства по страхованию вкладов. Хотя дело не идет идеальным образом, это очевидно.
А какой диагноз, в принципе, можно поставить российской банковской системе сейчас вот с точки зрения интересов вкладчиков, да, и мелких акционеров банков? Я сейчас к Марату Сафиуллину обращаюсь с этим вопросом.
Это действительно очень хороший вопрос. Но возвращаясь к предыдущему вопросу, я бы сказал, что падение таких финансовых институтов, а в данном случае это крупный финансовый институт, конечно, отражается на всем финансовом рынке. То есть это можно сравнить с такими кругами по воде, которые так или иначе затрагивают негативные круги, весь финансовый рынок.
В том числе репутация, вот о чем
в том числе. Главное нужно сказать то, что в настоящий момент банковский сектор, ну вот по известному такому исследованию Национального агентства финансовых исследований, проведенному не так давно, был выявлен факт, что у российских потребителей, потребителей финансовых услуг, банковский сектор связан с наибольшим доверием. Далее идут страховые компании, НПФы, инвестиционные компании, организации микрофинансового рынка. Тем не менее, мы можем говорить о том, что в последнее время вот эта вот тенденция по сокращению всех финансовых институтов, в том числе и в банковском секторе, ну, носит такой характерную линию. И я вот слышу такое изречение, что называется народной молвы, люди связывают сейчас текущую ситуацию с неким банкопадом. То есть вот такая интересная ассоциация.
Но... Ну, конечно, банкопад, потому что за последние, начиная с 2013 года, более 300 банков уже лишились лицензии. Многие из этих банков называли прачечными, так называемыми, вообще какими-то странными структурами. Но вот банк Югра стал в 2017 году 26-м с начала года, у кого отозвали лицензию. Конечно, с точки зрения простого человека, когда пачками, вот десятками отзывают лицензии, конечно, это много.
Я бы не хотел сгущать краски, но если мы говорим с горизонта 2013 года, это практически двукратное сокращение участников банковского сектора финансового рынка. То есть сейчас мы видим порядка 544 банков, вот, которые осуществляют деятельность на этом сегменте финансового рынка. Двукратное сокращение. Вот много это или мало? Ну, наверное, идет, как говорится, непримиримый бой. Действительно, регулятор осуществляет свою работу, действительно отзываются лицензии. Я думаю, что это какое-то временное мероприятие. И, конечно, мы увидим, в общем-то, совершенно иное качество данного сектора финансового рынка в ближайшем будущем. И, в общем-то, доверие граждан вернется и к этому сегменту, и, я уверен, ко всем остальным сегментам финансового рынка. Более того, что аналогичные системы по защите имущественных именно интересов потребительных финансовых услуг будет формироваться и в рынке кредитной кооперации, и в сфере индивидуальных инвестиционных счетов, то есть на рынке ценных бумаг. Поэтому я уверен, что вот доверием наших граждан государство занимается на системном уровне и очень добросовестно.
Ну вот я сейчас себе позволю привести цитату из годового доклада Ассоциации российских банков, который в начале этого года был опубликован и очень вызвал бурную дискуссию, в том числе в банковской отрасли. В частности, там отмечалось, что целенаправленное сверхинтенсивное сокращение числа банков не может обеспечить устойчивость банковской системы уже хотя бы потому, что подрывает доверие к ней со стороны общества и усиливает концентрацию рисков и для банков, и для их клиентов, и для экономики в целом, и национальной валюты в частности. И еще одна цитата. Практика отзыва банковских лицензий дорого обходится экономике России, и потому было бы разумно перейти к альтернативным формам оздоровления кредитных организаций. За каждым отзывом лицензии даже у небольших банков стоит настоящий стресс для экономики региона, страны и тысячи клиентов. Я попрошу Грегину Тусуняна прокомментировать вот эти вот цитаты из доклада. Что-то изменилось в подходе Ассоциации российских банков, или все-таки вы сейчас уже более лояльно относитесь к политике Центробанка в части отзыва лицензий?
Вы знаете, здесь я, конечно, субъективен, но должен сказать, что в этом году, вот вы сами назвали цифры, конечно, масштаб отзыва лицензий резко сократился. И надо отдать должное, это в общем-таки, видимо, я хотел бы так думать, в том числе и реакция на те пожелания и то мнение, которое высказывала и высказывает Ассоциация российских банков, хотя внутри самой ассоциации тоже есть разные взгляды. У одних участников, которые покрупнее, у других, которые поменьше, И в этом смысле интенсивность, конечно же, уменьшилась. Сейчас серьезным образом перестраивается надзорный блок Центрального банка. И сейчас ставится вопрос о консультационном надзоре преимущественно, то есть чтобы заранее помогать и консультировать банкам. Это еще в такой начальной стадии, но тем не менее вот на конгрессе в Питере серьезно эта тема обсуждалась. И в этом плане надо признать, что Центральный банк все-таки ищет способы более аккуратного и более такого осторожной работы с банками. Другое дело, что ничего не происходит в одночасье. Центральный банк, по крайней мере, умеет слушать аргументы, умеет как-то полемизировать. Да, есть у нас и свои проблемы, когда мы что-то болезненно воспринимаем, мы что-то гипертрофированно преподносим, может быть, слишком обостряем. Но, с одной стороны, банки, безусловно, сторонники того, чтобы сомнительных участников рынка было бы все меньше и меньше, потому что именно сомнительные участники, а особенно одиозные участники, а такие на банковском рынке, к сожалению, было не один, не два и не десять, они настолько дискредитируют саму систему, что подрывают в принципе к ней доверие. Но с другой стороны, этот подрыв доверия значителен, но не меньшее значение имеет, когда слишком большое количество отозванных лицензий, потому что если более аккуратно постараться лечить, а не только устранять, то у общества создается понимание, что здесь нет цели уменьшить количество, здесь нет цели оставить только там крупных и крупнейших игроков. А есть цель одиозных вырывать, исключать, чтобы они бы свою заразу не распространяли на всю систему. Вот такой подход, мне кажется, постепенно все больше и больше будет реализован, потому что мы все поняли, в том числе и там через реакцию там Генпрокуратуры, через реакцию оппонентов, через многие серьезные замечания в адрес системы, что нам, всему обществу, системе экономики очень аккуратно надо относиться к банкам, потому что в конечном итоге, конечно, страдают клиенты. И это ответственность и самих банкиров в первую очередь, это ответственность надзорных органов во вторую очередь, и это ответственность всего общества. Мы все сильно страдаем, а нас просто на нас смотрят как на взаимонедоверяющих и взаимовешающих друг на друга ярлыки общества таких, знаете, непонятных участников. Так что это серьезный вопрос, и сдвиг есть, безусловно, в позитивную сторону.
Спасибо большое за уделенное нам внимание. С нами на связи был президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян. В эфире «Радио Свобода», передача «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня финансовый омбудсмен Павел Медведев, а также управляющий Федерального общественного государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиуллин. Мы события дня, которые мы обсуждаем, это отзыв лицензии у банка «Югра», одного из крупнейших российских банков, в топ-30 он входил, и последствиях этого события. Ну вот господин Тасунян уже нас всех немножечко успокоил и сказал, что ничего чрезвычайно страшного в банковском секторе не произошло вот в связи с этим событием. И, конечно, и как вы уже сказали, Марат, круги пошли по воде, но, в общем, это какой-то далекий большой круг, авось не заденет. А наш корреспондент Елена Поляковская сегодня вышла на улицу в Москве и задала вопрос прохожим о том, а доверяют ли они российским банкам, ну, в частности, свои сбережения. И вот что люди отвечали.
Доверяю. Потому что российские банки – самые лучшие банки в мире.
Ни в коем случае.
Почему?
Ну, потому что, наверное, есть причины. Не раз обманывали. Я не вижу ни одной причины, чтобы им доверять.
Ну, у меня там нету только пенсии, поэтому если даже пенсию заберут, ну, поплачем, да и все.
А есть выбор?
Я ничего не берегу в банках. У меня нечего беречь.
У меня ИП. У моего банка отозвали лицензию. Мы отправили платежку. И получается, платежка не прошла. Я вместо того, чтобы получить свои деньги на следующий день, должен ехать в один банк, в другой банк, в третий банк, оформлять какие-то бумаги, что-то куда-то писать. После этого у меня нет никакого доверия к нашим банкам.
Жулики, они, оказывается, иногда бывают. Вот даже вот эта гарантия, почти 1,5 миллиона, оказывается, эта гарантия банками может не соблюдаться. Они вклады кладут за балансовые счеты, приехали.
Ну, у меня лежат в сберкассе деньги. Ну, я там давно уже, так сказать, вкладчик, и я считаю, что вполне надежно.
Ну, есть страхование вкладов, у меня они не настолько большие, чтобы выходить за его пределы.
Ну, а кому их еще доверять? Коммерческим я точно не доверю, потому что они их могут крутануть, я не знаю, как они их крутанут. Ну, а российские, ну, как наши банки, я думаю, что они все-таки застрахованы, во-первых, вклады. Вот, и страховку государством, как бы, она обеспечивается, я так понимаю, правильно? Вот, ну и до определенной суммы, почему бы и не хранить?
Так отвечали москвичи и гости столицы на вопрос о том, доверяют ли они свои сбережения российским банкам. В общем, вполне предсказуемые ответы, но меня очень удивил тот ответ, где мужчина говорит о забалансовых вкладах. Я, признаться, об этом услышала впервые тут буквально на днях, потому что специально не интересовалась этой темой. Оказывается, люди даже знают, что это такое, что это за явление, как ему можно противостоять и насколько оно вредит банковской системе, в том числе. Давайте, Павел Алексеевич, сначала вы, а потом Марат.
Это явление очень сильно вредит банковской системе, потому что подрывает доверие к самому важному для граждан закону, касающемуся банковской системы, закона о страховании вкладов.
А что это такое? Что такое забалансовый вклад?
Это вклад, про который человек думает, что он находится на балансе банка, а реально он спрятан в карман какого-то жулика, сотрудника этого банка, либо он отложен в сторону и зарегистрирован, как говорят, в тетрадочке.
То есть человек пришел, принес деньги в банк, ну, на депозит, скажем.
Да, он думает, что у него депозит. А на самом деле эти деньги либо украдены просто тем человеком, который эти деньги принимал и делал вид, что он оформляет депозит, на самом деле не оформил, спрятал в карман деньги. Либо это такая политика банка, когда руководители поручают своим сотрудникам записывать некоторую часть вкладов в тетрадочку и не учитывать их на балансе.
Тогда это уголовное преступление?
Это уголовное преступление, безусловно. Тогда, если банк банкротится, тогда у АСВ, у агентства по страхованию вкладов, возникает очень трудная задача понять те бумаги, которые предъявляет человек, уверенный, что у него есть депозит в данном банке. Они подлинные или они на коленке нарисованы?
А, то есть там еще и экспертиза назначается.
Если бы за вкладом приходил один человек, я думаю, что агентство по страхованию вкладов там за 10 минут бы с этой задачей справилось. А когда приходят тысячи, это сумасшедший дом. Надо отдать должное агентству по страхованию вкладов. Уже несколько раз банкротились банки с забалансовыми вкладами. И агентство по страхованию вкладов берет на себя вот эту головную боль, не транслирует ее людям и не посылает их в суды. То есть агентство
что
не запрещает идти в суд, если человеку хочется.
Марат качает головой.
Но в подавляющем большинстве случаев агентство справляется само с проблемой и выплачивает деньги гражданам, которые предъявляют бумаги, несмотря на то, что в компьютере они не зарегистрированы.
А к ответственности кого-то привлекают, к уголовной?
Да.
Клерков или тех, кто им давал указания?
Пытаются понять, кто давал указания. Разумеется, и клерков тоже пытаются привлечь. Пока больших успехов я здесь не наблюдаю, но ни агентство по страхованию вкладов, ни, насколько я понимаю, Центральный банк сдаваться не собирается.
Да, ну вот я видела, что Марат покачал так головой, пока вы говорили о том, что в целом проблема решается. Вы, я так понимаю, не совсем согласны. Разделяете оптимизм Павла Алексеевича?
Оптимизм Павла Алексеевича я полностью разделяю, но хотел бы сказать, наверное, следующее. Если смотреть глазами вот вкладчика на проблему с балансом вкладов, это вот, что называется, адская проблема. Потому что о ней, о том, что вклад забалансовый, вкладчик узнает после дефолта банка, то есть когда у него отозвана лицензия, когда это признано страховым случаем. И вдруг вы неожиданно понимаете, что ваш депозит либо равен нулю, либо там не совсем та сумма, которую, в общем-то, вы планировали увидеть на своем счете. И что с этим делать? Ну, вот теперь мы, называется, переходим от тяжелого случая к самому тяжелому случаю. Давайте подумаем, вот смотря на историю, какой же это масштаб бедствия? О забалансовых вкладах мы узнали в 2014 году, когда был дефолт Мособлбанка. Было выявлено, по-моему, крупнейшие забалансовые вклады 76 миллиардов рублей. Только у одного банка.
На общую сумму.
На общую сумму. За 2016-2017 год количество граждан, которые пострадало, по оценкам, составляет в районе 74 тысяч вкладчиков. И размер средств, который вот в эти года был, в общем-то, положен на эти забалансовые вклады, составляет порядка 63 миллиардов рублей. То есть мы видим, что вот если сложить эти две цифры, 63, да, и 76, проблема более в районе 140-150 миллиардов, но вряд ли является такой вот небольшой и несущественной. Более того, вы представляете, в каком стрессе находится вкладчик, узнавая о том, что у его банка отозвана лицензия, и еще больше стресса, когда он понимает, что его случай еще более тяжелый, что он еще должен пойти доказать свою, в общем-то, добросовестность, что он добросовестный вкладчик, при всем при том, что человек потерял деньги, и, может быть, это были последние деньги. Тем не менее, действительно, там есть процедуры, как можно вернуть даже за баланс свои вклады. Но вот как они образуются? Вот просто об этом важно сказать. Все достаточно банально. Гражданин приходит в банк, и в принципе существует две схемы. Первая, он отдает денежные средства, получает стандартный комплект документов, но после того, как он уходит, формируются поддельные ордера, сумма списывается с его вклада, или там списывается частично. Так или иначе, на момент возврата гражданина к этой сумме, вот, по истечению данного вклада, он получает, в общем-то, ту сумму, на которую он рассчитывал, просто эти документы формируются сотрудниками банка, ну, вот в таком автономном режиме.
Понятно. Там, то есть, вы... если человек придет, ну, у него был депозит на 3 месяца, например, вот он такой, да, левый, да, он через 3 месяца придет, ему деньги-то...
Если не будет страхового случая.
Ну да, если банк не...
Второй момент, когда...
Теперь я головой покачаю.
Сейчас, да. Вы по очереди.
Второй момент, когда все то же самое происходит, и действительно гражданин опять же приходит, но на стороннем ПО формируется, ну, то есть это иная информационная система, которая есть в банке, формируется вот этот вот вклад, выдаются стандартные документы, то после того, как вкладчик уходит, все операции уничтожаются, деньги с кассы изымаются, как в первом и втором случае. Но во втором случае он более тяжелый, потому что доказывание факта о том, что действительно был вклад, достаточно сложно. Проводятся почковические экспертизы, и часто гражданину приходится обращаться даже в суд. В общем-то, что в принципе в какой-то степени отдаляет его от получения государственной страховки.
Понятно. Mm-hmm. И это такая достаточно масштабная уже система.
По масштабу, да, бедствия, судя? Да, это достаточно серьезная проблема. Но, повторюсь, что государство о ней знает. И, в принципе, вот совершенно недавно эта проблема обсуждалась даже в Совете Федерации. И, как мне кажется, ну, там было найдено интересное решение, технологичное решение, которое, в общем-то, либо нивелирует эту проблему целиком, либо существенно уменьшит ее масштабы. Я говорю о реестре вкладчиков, который вот должен иметь...
Опять
место.
Опять будет головой качать.
Да.
Ну, сейчас... Павел Алексеевич качает второй раз головой, наверное, имеет смысл дать ему слово. Но так или иначе, вот в моем понимании, мы находимся на пороге кардинальных решений, которые, в общем-то, эту проблему... Либо предвосхитят ее решение, либо полностью нивелируют.
Да, теперь, пожалуйста,
Павел Алексеевич... Марьяна, значит, первое. Да. Вот пользуюсь случаем, в очередной раз умоляю соотечественников, если они доверили деньги банку, они должны хранить два документа – договор и так называемый приходный ордер. Это им может очень пригодиться в будущем. Теперь по поводу того, что гражданин узнает, что его деньги отсутствуют в банке только при банкротстве. К сожалению, это не так. Если сейчас нас слушает самый главный судья Лебедев, я его умоляю разобраться с двумя случаями, с которыми я бьюсь 5 лет без малого. 5 лет без малого. Есть 2 живых банка, в которых есть забалансовые вклады. Граждане, которые стали жертвами этих банков, там просто завелись мошенники в маленьких подразделениях.
Ну, клерки.
Клерки. Ну, и в том,
не то, чтобы это политика банка
и в том,
была.
Похоже, что это не было политикой банка. А это было жульничеством руководителей маленьких подразделений. В одном случае дело кончилось совсем трагично. Этот руководитель повесился, когда понял, что пирамида, которую он строил, никак растащить не удастся. Но граждане все-таки хотят получить даже и в этом случае свои деньги назад. Они судились практически 5 лет. В одной, это в 2 разных соседних областях России. Вкладчики из одной области дошли до Конституционного суда и выиграли, вернулись в свои суды и проиграли. Правда, их подвиг оказался полезным для вкладчиков соседнего региона, которые не дошли до Конституционного суда. Там они стали выигрывать суды. На исходе 5-го года стали выигрывать. И я получил такой горький подарок. Я грешным делом в начале этой истории нескольким человекам не рекомендовал идти в суд. Рекомендовал смириться с потерей. Это ужасный на себя взял грех, но оказалось, что я был прав. Вот из этой другой области, где люди выиграли, по крайней мере 2 человека мне передали такое сообщение, что я был прав. Несмотря на то, что они получили деньги, им не надо было за эти деньги бороться, потому что они достались им слишком дорогой ценой. Еще раз повторяю, что-то в нашей судебной системе не так, если после решения Конституционного суда можно снова проиграть.
Судах
теперь,
общей юрисдикции.
Да, теперь, наконец, по поводу этого единого реестра. Марат только что объяснил, почему этот реестр не будет работать абсолютно. Потому что один из часто встречающихся способов обмана состоит в том, что учитывают внесенные человеком деньги, скажем, человек на депозит положил 1 миллион, а потом оказывается, что у него на депозите только 100 рублей. Вот этот реестр никак не поможет бороться с вот этим фокусом, когда за спиной человека и за спиной этого реестра будут списывать почти все деньги у этого гражданина.
Ну, к реестрам вообще очень много вопросов. Не только к потенциальному реестру вкладчиков, но и к любым реестрам, которые ведутся в Российской Федерации. И реестры недвижимости, собственников недвижимости, и реестры дольщиков, обманутых дольщиков, которые тоже как-то ведутся неправильно. Их, не знаю, дольщиков 500 000, грубо говоря, в реестре оказывается 60 тысяч и вот так дальше. Поэтому, может быть, действительно это никакое не спасение.
Это дорогое удовольствие, которое абсолютно не поможет. Оно никак не препятствует вот такому жульничеству, которое я описал, и которое уже встречается.
Ваше
категорически
возражение?
Не согласен. Так. Я считаю, что это просто воистину волшебное средство. Я объясню, почему. На самом деле это простой онлайновый сервис. Вы пришли в банк, сделали вклад, и на свой телефон вы получаете от Банка России сообщение, что вы, там, собственно говоря,
миллион,
стали вкладчиком.
Давайте мой пример. Миллион вы положили.
Миллион
в банк.
Положили.
Да, получается сообщение.
Сервис онлайновый. И каждый день происходит апдейт этой информации. Минимум раз в день. И либо при любой расходной операции. которая была произведена с вашим вкладом. Вы, соответственно, эту информацию получаете не от своего банка, а от Банка России.
Причем целый год вы получаете информацию, что у вас там лежит миллион.
Да, но если, в один день, и он не будет прекрасный, вы увидели, что что-то произошло не так, вы сперва тут же в этом онлайновом сервисе, например, в мобильном приложении, тут же делаете заявление Банку России для проведения расследования, и тут же идете в свой банк писать заявление о, в общем-то, сомнительных операциях.
Вы никогда не увидите сомнительную операцию. У вас всегда будет миллион. Вы положили на год миллион, и вы целый год будете получать информацию. Миллион, миллион, миллион. К концу года обанкротился банк. Вы приходите в банк, вам говорят, ну как же, вы же почти весь миллион взяли, только 100 рублей оставили.
Но здесь, наверное, уже просто речь идет о защите вот этих вот технологий компьютерных.
Да каких же технологий? Если в этом реестре записано, что миллион, и банк не пересылает в этот реестр информацию, а жульничает внутри себя. Ну что же вы из этого реестра-то узнаете? Ничего.
Хорошо. И что же?
Остается большая загадка, каким образом банк внесет изменения в реестр.
Никак он не внесет. Я настаиваю на том, что не внесет.
Так в том-то и дело, что это будет невозможно сделать расходную операцию без внесения в реестр.
Почему же нельзя будет сделать расходную операцию без внесения в реестр, если сейчас делается расходная операция?
Это чудо цифровых технологий.
Да.
И я уверен, что за этим будущее.
Да, давайте все-таки действительно дождемся каких-то конкретных предложений, обсуждений. Да, обсуждений. Вот. А сейчас хотелось бы просто немножечко поговорить о настоящем, когда у крупных банков отзывают лицензии, в менее крупных банков образовываются вот так называемые забалансовые вклады. А как человеку вообще в этой ситуации действовать? Ну, с той же Югрой, да, все было хорошо. В последние несколько месяцев, насколько я понимаю, банк даже достаточно такую агрессивную маркетинговую кампанию для привлечения новых клиентов. И люди, в общем, шли и верили столько лет на рынке.
Но старым иногда не выплачивал депозиты. Надо было 20 раз прийти в банк. Во всяком случае, так писали граждане, которые ко мне обращались, что нужно было заказать деньги. Человек заказывал деньги, приходил в день, когда ему должны были выдать. Ему говорили, вы знаете, компьютер сломался. В следующий раз приходил, вы знаете, инкассация не приехала.
Ну, такое бывало и в некоторых других банках, скажем прямо. Особенно, если речь шла о валютных депозитах, в известном очень крупнейшем российском банке тоже были проблемы с этим. И просто
это
пестрили
очень подозрительные проблемы.
Социальные сети об этом сообщении. Да, но а как узнать-то? Вот как человек понимает, у него есть какая-то какая-никакая сумма. Дома хранить страшно. И глупо, потому что здесь он хоть какой-то процент накапает, может быть. Принесу-ка я его в банк. А в какой банк? Нет никаких гарантий, получается. Или есть. Или главное, не больше 1 400 000 нести.
Не больше 1 400 000?
И еще под видеозапись с этого клерка, который принимает у вас.
Бесполезное дело. Только что я объяснил, почему. Потому что банк много раз организовывал забалансовые вклады ровно таким образом. Он признавал, что вы принесли миллион, но только жульничал уже после того, как вы уходили, и делал вид по своим записям, что вы деньги сняли.
Тупатовая ситуация.
Да. Бытие вкладчика достаточно тревожно. Но тем не менее... Потребитель финансовой услуги, в данном случае вкладчик, всегда будет ориентирован для эффективного вложения своих средств. И, в принципе, у гражданина достаточно широкий выбор. Он действительно может прийти в банковский сектор и действительно разместить вклад там, до 1 400 000.
На день изъятия. Ну, вместе с процентами должно быть не больше 1 400 000.
У нас граждане финансово грамотные, как показала, в общем-то, информационная врезка. Я думаю, они и математикой хорошо владеют, смогут посчитать, сколько будет там с учетом простых или сложных процентов.
Понятно, есть какие-то суммы, да, минимум.
Тем не менее, что мы видим на финансовом рынке? Мы видим, что ставки по вкладам снижаются, и граждане уже не так радостно несут свои денежные средства в банки. Поэтому, в принципе, граждане уже осознанно подходят к другим сегментам финансового рынка и с некоторой надеждой на них смотрят. Поэтому, как я уже говорил ранее, в принципе, далее дело за системными мерами для привлечения денежных средств граждан в иные сегменты финансового рынка с обеспечением аналогичных гарантий имущественной защиты прав потребителей. В данном случае, ну вот мы только в начале этого процесса, но я уверен в его перспективности и, честно говоря, ну, не нужно недооценивать наших граждан. Да, может быть, уровень финансовой грамотности не так высок, как мы хотели бы, но вот опять же повторюсь, но вот проведенные исследования вашими коллегами на улицах столицы,
опрос
да,
был.
Да. Выявил, в общем-то, главный факт. Люди осознанно знают о системе гарантирования вкладов, о системе, о защите, о государственной защите вкладов. И, в принципе, прекрасно оперируют, в общем-то, своими денежными средствами.
Но, с другой стороны, не так часто уже, как бы и знают, а с другой стороны, государство-то часто не очень доверяет, потому что государство как-то бывает забывает о них, или вдруг случаются какие-то государственного масштаба экономические истории, ну, когда вот обвалился рубль, и невероятное количество пострадало валютных заемщиков, которые даже предположить не могли, которым из каждого утюга рассказывали о том, как все прекрасно, стабильно и хорошо. Сейчас многие, может быть, переживают, и, кстати, вот комментарии-то в сети по поводу банка Югра, например, что Югра – это только цветочки, ягодки впереди, посмотрите на балансы крупнейших негосударственных банков России, там проблемки покрупнее, и что ЦБ будет делать, кто будет вносить капитал, у акционеров его нет, спрашивают. Вы сейчас, Павел Алексеевич.
Ну, если говорить о физических лицах, то вот Марат прав. За 10, сколько уже, 13 лет закон о страховании вкладов работает, ни разу агентство по страхованию вкладов не ошиблось до такой степени, что не было случая, чтобы на один день опоздали с выплатами. Такого не было за все время существования. Вот сейчас произошла такая коллизия. Прокуратура не велела выплачивать деньги по страхованию. Что сделало агентство по страхованию вкладов?
Начало выплачивать.
Велело с тем банком, которых наняли в качестве агентов, платить. Почему было принято такое решение? Потому что альтернатива подорвала бы этот столб, на котором для гражданина, для простого гражданина, который не учился в финансовой академии, держится вся банковская система.
А почему же тогда Генеральная прокуратура так вышла?
Вы знаете, ну я могу только догадки строить. Я долго был депутатом и сотрудничал с одним из заместителей Генерального прокурора, который был и остается, безусловно, очень хорошим специалистом в финансовой сфере. Думаю, что как-то мимо него это прошло, в начале, по крайней мере. Надеюсь, что теперь он услышит, ну, уж невозможно не услышать, и как-то вмешается, и эта проблема, досадный сбой будет решен.
Ну, понятно. То есть, ну, можно говорить, как, предполагать какую-то заинтересованность представителей Генеральной прокуратуры?
Ну, это сложные предположения, не знаю. Вот еще раз повторяю, думаю, что вот такой технический сбой мой знакомый не оказался в нужном месте.
Ну,
в
вот
нужный момент.
Все-таки, возвращаясь к этой реплике о доверии граждан, государству, его обещаниям, в том числе и вот что касается финансов, вот сейчас очередной виток какой-то конфликта между Россией и Соединенными Штатами Америки. Очередные санкции, контрсанкции. Известно, что со стороны Соединенных Штатов Америки санкции предполагают и какие-то меры против ряда российских банков. Это как-то влияет на то, что происходит с остальными банками в стране? Или нет? И, ну, и в конце концов опосредованно на то, что происходит с каждым из нас, теми, кто получает пенсии, зарплаты и хранит там свои вклады.
Влияет, конечно. Я воспользуюсь образом Марата. Волны идут, но только пока они доходят до физического лица, уже амплитуда колебаний очень маленькая. Неприятности такого масштаба общеэкономического, безусловно, есть. Конечно же, развиваться экономики в условиях санкций, в условиях, когда невозможно получить технологии лучшие, передовые, экономике развиваться очень трудно, а недоразвитие экономики, опять-таки, волнами расходится по всей стране и затекает, конечно же, в банки. Но тогда, когда речь идет о физическом лице, колебания все-таки имеют очень маленькую амплитуду, потому что работает закон о страховании.
Ну да, но другое дело, что физическое лицо это уже ощущает другим образом, когда идет в магазин, видит ценник, когда получает платежку за кварплату, видит тоже какие там цифры, так, да. Когда садится в метро или в трамвай и понимает, что сколько стоит билет, а зарплата при этом у него не растет.
К сожалению, вот да, доходы, зарплата немножко растет, а доходы, к сожалению,
реальные
не
доходы
растут.
Упали, там, по, согласно каким-то
да,
последним опросам, серьезно упали.
По крайней мере, не растут. Да.
Да, скажите, пожалуйста, Марат, вы видите какой-то выход, в том числе вот из этой ситуации реальной? Помимо того, что помимо реестра вкладчиков, за которые вы ратуете, на которые вы надеетесь, для того, чтобы люди могли уберечь себя от забалансовых, от рисков забалансовых вкладов и прочего, что должно произойти в России, в российском банковском секторе или в целом в экономике России для того, чтобы вот эта вот амплитуда, вот эти круги на воде как можно дольше не касались обычного маленького, простого человека, который не играет во все эти игры?
Вот что я скажу. Уверен, что при повышении уровня финансовой грамотности гражданин будет осознанно, более осознанно подходить к своему выбору. Действительно, у нас есть достаточно сложные моменты в финансовом рынке. Что я имею в виду? У нас есть сложившиеся диспропорции в банковском секторе. У нас вкладов на 23 триллиона рублей, в НПФах 4,6 триллиона рублей, а на рынке ценных бумаг, ну, 600-800 миллиардов рублей. Видите, какие диспропорции. Поэтому я уверен, что ответ будет достаточно простой. При повышении уровня финансовой грамотности гражданин увидит весь тот спектр финансовых инструментов, которые предлагает ему финансовый рынок, и будет делать более осознанный выбор. Тем не менее, забалансовые вклады так или иначе идут. Там не только комплекс в отношении таких вот интересных технологичных мер по созданию, ну, так называемого зеркала Банка России, в которой потребитель будет видеть свои, в общем-то, счета, да, в том числе и вклады, но и, в принципе, в какой-то перспективе, наверное, в это же зеркало гражданин увидит весь свой портфолио на финансовом рынке. Какие у него есть инвестиции? Является ли он пайщиком, вкладчиком? И, в принципе, что происходит с этими сбережениями, накоплениями в онлайн-режиме? Конечно, забалансовые вклады победят не контрольно-надзорные органы, победит уровень финансовой грамотности.
Да, но и государство со своей стороны должно что-то предпринимать, чтобы, я уже сейчас не про забалансовые вклады говорю, а про стройность, собственно, всей системы банковской в России и ее надежность. Наверное, здесь тоже какие-то политические решения должны приниматься, так?
Надзор должен улучшаться, и Центральный банк это признает. Тулин, теперешний первый заместитель, который отвечает за надзор, целую программу выдвинул. Отчасти Григин Тасунян об этом говорил. Он предполагает, что надзор будет в большей мере консультативный, во-первых. Во-вторых, у Центрального банка появятся инструменты для того, чтобы значительно раньше, чем теперь это возможно, замечать не какие-то неприятности внутри банка.
Спасибо большое. В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Прозвучала и была показана передача «Лицом к событию». Сегодня ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были финансовый омбудсмен Павел Медведев и управляющий Федерального общественного государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиуллин. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам на сайт.